Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. Это означает, что в эфире передача «Главная тема» на Радио Теос. Как обычно, она в прямом эфире. И ее ведущий с вами Владислав Юртов. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните по нему. Сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио». Задать вопрос, слушайте и пишите через эту форму. Вайбер, WhatsApp, кто еще не знает его наизусть. +7 977 850 0996. И мобильное приложение «Радио Теос» позволяет вам слушать нас и нам читать ваши сообщения, ваши комментарии, вопросы. Будьте активнее, пожалуйста, друзья. И первая же активность, которую вы могли бы проявить прямо сейчас, это послать смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 1 до бесконечности. Именно эта сумма с вашего счета перейдет на счет «Радио Теос». То же самое можно сделать в социальных сетях, в группе «Радио Теос». Там есть кнопочка волшебная «Пожертвовать». И все то же самое можно будет осуществить с ваших мобильных кошельков различных и ваших карточках, карточек дебетовых, кредитных. В общем, используйте любые финансовые инструменты, чтобы поучаствовать в нашей деятельности, друзья. У нас сегодня два гостя, не как обычно один, но два. И вы помните, что иногда я приглашаю к себе в передачу «Семейные пары». Вот это именно как раз-таки тот случай, молодая семейная пара. Они буквально прямо сейчас, сию секунду, находятся в медовом месяце и решили провести его в студии «Радио Теос». Уж не знаю, весь ли месяц, но какую-то часть своего времени точно. Вениамин Сазыкин, здравствуй. И его жена, драгоценная Екатерина.
Здравствуйте.
Да, друзья, сегодня мы будем говорить про то, кто читал анонс. Вы, наверное, видели, что Вениамин у нас... молодой да ранний брат, такой человек, который в 22 года уже и побывал и в Индии, в миссионерской поездке, и пишет книгу про себя, и вообще проводит довольно-таки активную общественную жизнь, и не только общественную, но и церковную. Мы послушаем его рассказ о себе в этой передаче, ну а Екатерина, естественно, как вдохновитель всех его идей, наверняка выступает, она также поделится нам той информацией, на какие же кнопочки она надавливает, нажимает, чтобы Вениамин был таким у нас активным, замечательным молодым парнем, горячим служителем в церкви и, ну, и просто замечательным человеком. Вениамин, скажи привет.
Привет всем.
Да, что-то я не слышу твой работающий микрофон почему-то. Возьми-ка поближе, подвинь пока Катя микрофон к себе. Сейчас наш техник, наверное, придет и...
Один раз меня
да,
слышно?
Да, теперь слышно.
Всем привет.
И исправит эту ошибочку, почему не работает твой микрофон. Веня, расскажи, можно просто Веня тебя называть?
Да, можно, без проблем.
Если честно, мне кажется, что это как очень фамильярно, а Вениамин слишком длинное.
Веня.
Веня?
Всегда Веня, да.
Хорошо, расскажи про свою жизнь, как ты пришел, как ты оказался здесь вообще, почему я тебя позвал сюда?
Ну, мне 22 года, да, я вообще сам живу в Смоленске. И как ты меня позвал, меня... Через знакомую она написала тебе, что...
Не все тайны рассказывают.
Да-да-да. Я самый простой парень, самый обычный, да, я живу в Смоленске, учился, сейчас работаю, служу в церкви, занимаюсь прославлением, музыкальным служением, когда занимался детским служением, но сейчас не занимаюсь им на данный момент. Вот, и... Также занимаюсь, чем работаю, это я занимаюсь фотографией и веду блог свой в Инстаграм и текстовый блог, и ВКонтакте.
Угу. Но ты не просто блогер, потому что у тебя, как мы выяснили сегодня перед эфиром, прямо у тебя целых 18 тысяч подписчиков,
ну,
да,
да, в Инстаграм. Может быть, не так это много, но в какой-то степени это мне... Есть аудитория, которая за мной следит и регулярно, которая со мной общается, с которой я общаюсь.
Угу.
Вот, и...
Хорошо. Скажи, пожалуйста, ведь ты не простой прихожанин в церкви, да? Наверное, твоя история немножко отличается от истории других молодых людей, потому что не все из них 22 года, да, они настолько активны в своей жизни.
Ну, да, вообще как бы... Ну, у меня папа пастор, поэтому я в церкви самой, да, я с детства, но к Богу пришел я... 14 лет я принял крещение, но считаю, что пришел к Богу в 19, потому что именно в этот момент у меня был момент покаяния, момент такого разворота к Богу, что вот я понял, что только с Богом и никак по-другому.
Угу. Что заставило тебя в свое время, когда ты принял это решение, вот, ну, быть не просто, скажем так, членом церкви, да, не просто сыном своего отца, да, кем бы он ни был, он пастором или не важно кем, Почему вдруг ты решил, что тебе необходимо такую активную позицию в жизни занять в плане вот проповедования своих взглядов, да, христианских?
Ну, здесь, опять же, родители повлияли очень сильно, потому что они никогда не молчали, они никогда не были такими пассивными. Всегда. Это ну, не то, что воспитание, но была такая позиция родительская, что мы должны всегда говорить, всегда должны нести слово, которое Бог нам дал.
Угу. А, передвинь обратно микрофон, который ты держишь к своей жене. У нас все теперь в порядке.
Все хорошо.
Все хорошо, да, тебя будет слышно и в свой собственный микрофон. Хорошо, но слово, которое ты проповедуешь с помощью своего Инстаграма, да, там, и социальных сетей, ведь ты это мог делать и на улице, да, раздавая.
Ну, это же, если у меня есть Инстаграм, не значит, что я этим не занимаюсь на улице.
Угу.
То есть тоже детское служение мы проводим, площадки детские, и я неоднократно был организатором их, и тоже, то есть это моя проповедь, да, слово, она не ограничивается только Инстаграмом, только интернетом. Угу. Просто это одна из частей, одна из возможностей, которую я могу нести людям еще.
Все ли в твоей церкви такие же активные, как и ты?
Нет.
Нет?
Ну, именно в плане Инстаграма, да, если в плане интернета, то нет. А так, моя церковь, где я живу, да, она довольно активна, и мне нравится в ней находиться. Это благословение большое от Бога. Именно церковь, где я нахожусь.
Угу. Тебе 22 года, как я уже говорил, но ты уже дописываешь, видимо, да, свою книгу.
Ну, поскольку недавно в моей жизни произошли изменения, можно сказать, что я начал сначала, потому что, да, и это все было... Раньше это было в контексте просто, вот Бог в моей жизни это делал. И даже когда я писал, я не понимал, к чему Бог все это вел и почему. То есть, а недавно это все приобрело такую окраску, что Бог меня привел вот к Кате, и просто вот все кубики, они сложились, все пазлы, они сложились в одно как-то. И то есть даже книга, которую я пишу, я не просто пишу вот о своей жизни, да, а пишу о том, как Бог это делал и почему. То есть уже вот мой взгляд на данную ситуацию, почему Бог это делал в моей жизни. И я вижу, что это действительно делал все Бог. То есть, ну, интересно будет, я думаю, что кому-то будет полезно, это точно.
Кать, как давно вы знакомы с Вениамином?
Мы познакомились в прошлом августе.
Угу. Всего лишь год назад.
Да, год назад, но мы не совсем активно общались. То есть где-то полгода, 7 месяцев у нас был перерыв. То есть мы познакомились, и все. На этом как бы все закончилось.
А ты познакомилась с Веней, потому что он уже такой известный христианский блогер, путешественник, миссионер, или какие-то другие были причины?
Нет, он сам мне написал.
Сам написал.
Мы познакомились в Инстаграме.
Угу.
Он как-то обратил внимание на мой профиль, ему понравилось оформление моего профиля, тоже какие-то фотографии. Он сказал, что, ну, я хочу дать тебе каких-то пару советов, чтобы ты улучшалась в своем Инстаграме, да, в своем творчестве. Угу. И так вот познакомились, встретились.
Я ее позвал фотографироваться, чтобы не подумали, что да, я ее позвал познакомиться.
Да.
Вот. А ты вела свой профиль тоже христианский или какой-то
другой? Конечно, у меня аудитория не такая большая, как у Вени, но я всегда тоже занималась именно Инстаграмом, и это был как личный дневник, где я писала свои переживания.
Угу.
Именно, возможно, не так много людей узнают меня на улице, не так много людей тыкают меня пальцем, когда я куда-то прихожу на какие-то конференции, но многие люди писали мне после каких-то моих постов, после каких-то моих мыслей. Именно я больше занимаюсь текстовым блогом. Больше упор делаю на текст, чем на фотографии, в отличие от Вени. Хотя Вени тоже текстом занимается хорошо, но у него больше такой вот с технической точки зрения фотография лучше.
Угу.
Я занимаюсь текстом и пишу какие-то свои переживания, жизненные какие-то, что-то относительно моих переживаний в отношениях с Богом, каких-то духовных вещей, какие-то истины, какие-то откровения свои пишу в Инстаграм, ВКонтакте тоже дублирую. И многие люди писали мне, неверующие, обращали внимание, начинали со мной диалоги, спрашивали что да как. И многие писали, благодарили и сказали, что мои посты были ответом на их какие-то вопросы, молитвы.
Я понял, спасибо. А ты уже знала в момент знакомства, что Вениамин, он был уже и в миссии, и уже книгу пишет, или все это открылось тебе немножко позже?
Насчет миссии я знала, потому что его половина Инстаграм, половина фотографий были забиты именно фотографиями Гималаев, Индии. И
рассказами об этом.
Да, рассказами об этом. Поэтому об Индии я знала. О книге он рассказал мне попозже, то есть уже в более личном общении о том, что он пишет. В принципе, как-то так.
Я понял. Знаешь, когда я где-то месяца два назад заговорил со своими друзьями о том, что планирую пригласить к себе молодого парня из далекого Смоленска, и что он буквально специально ради этого сюда едет, это, конечно, я немножко преувеличил, но тем не менее. И упоминал о том, что ты пишешь книгу, многие, возможно, ты слышал такие уже слова в свой адрес, да?
Я просто... Нет, это не все знают о том.
Не все, да?
Ну, не знали, по крайней мере. Сейчас уже, видимо, все будут знать.
Многие говорили о том, что, ну, ё-моё, как так-то? Ему 21 год всего, а тебе было еще 21 год тогда, там, и 22. Да, и что этот молодой, неопытный, неоперённый буквально-таки юнец, да, что у него есть такого, что он может сказать, что он пишет целую книгу, да? У многих такой вопрос возникал, и, наверное, вопрос-то справедливый, да, что, человек, да. Ну, 22 года, что у него там, ты же все-таки, наверное, не Пушкин, или там, который, да, с 14 лет или с 15 печатался, да, ты Вениамин Сазыкин, что, наверное, значит гораздо больше, чем Александр Сергеевич Пушкин, но на этот вопрос ты чуть позже ответишь, я тебе даю время немножко подумать, да, сейчас давай поговорим сначала про миссию, про то, что тебя побудило поехать в миссию, почему именно Индия, а не... Не знаю, ну, более близкая страна, например, Таджикистан, да, где люди тоже нуждаются в Слове Божьем.
Почему именно Индия, а не Таджикистан? Потому что пригласили туда. Просто, опять же, это через родителей, да, были знакомые, которые занимались миссией, вот собирают команду и отправляют их в миссию, ну, то есть в страны. И они знали о том, что я хочу поехать куда-то, да, на восток, и в страны ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, и, соответственно, получается, что я хотел, просто хотел. Я знал, что я не хочу сидеть, просто вот сидеть в церкви, быть обычным прихожанином. И да, я для этого даже в церкви старался делать, ну, то, что мог. Я не знаю, было это правильно, неправильно, да, тоже музыкой я занимался с детства уже, больше 15 лет, и в церкви, да, активно служил в этом. Но хотел вот именно детское служение и занимался детским служением. Увидел, что у меня это получается, думал, что хотел бы попробовать что-то большее, вот куда-то поехать. Вообще хотел просто, даже не знаю, там в соседнюю область поехать, послужить, да, там какие-то лагеря, площадки.
Сменить обстановку.
Да, не то, что сменить обстановку, попробовать себя вот в новой какой-то обстановке. Молился об этом, молился, и почему молился? Не было возможности, потому что постоянно активно служил вот у себя в церкви, с родителями, мои родители занимаются, да, этим, и как таковой вот уехать, чтобы оставить, не было возможности. Но как-то в один момент просто вот пригласили, меня пригласили еще в сентябре, когда мы поехали в августе, да, то есть почти... Год почти прошел, и пригласили, и я сразу так, наверное, меня не отпустят. Я еще тогда, ну, с родителями как бы...
Жил.
Жил, да, можно сказать, да. Хотя учился...
В послушании был.
Да-да, в послушании родителей. Думаю, наверное, меня не отпустят, потому что, ну, во-первых, Индия. Куда ехать, что ехать, не знаешь, да? Это другая страна, другая религия, другой менталитет. А вдруг там что-то случится? Ну, вот такие мысли были сразу, да? И был настроен на то, что, ну, даже у родителей спрашивать не буду. В то же время мне написали, я с родителями, вот вопрос родителей оставь на меня, ну, человек, который меня приглашал. Я с ними поговорю, я говорю, ну, разговаривай. С такой мыслью, что, ну, не меня отошьют с этим, а тебя. Ну, как ни странно, родители, а давайте молиться об этом. Родители сказали так. И молились. И родители сказали, хорошо, Вень, ищи деньги. Если вот найдешь деньги, тогда поедешь. Я не знаю, каким образом, но всю необходимую... Эта сумма не маленькая была, тем более я на тот момент не работал. И каким образом Бог просто послал всю необходимую сумму, все, что... Вот абсолютно все, и с технической точки зрения, и с финансовой точки зрения, и время. Вот именно так, что я просто смог поехать. И переживал, и в то же время понимал, что я этого хотел всегда. Хотел куда-то поехать, в Индию. То есть я не то, что ограничился Индией, я хотел поехать куда-то на миссию. А Бог так послал, вот, ну, удивительно, что я был в Индии.
Мне тебе нужно было найти деньги только на дорогу или на, все, на весь, на весь период жизни? Да?
Это был весь период жизни, дорога, самообеспечение полностью. Угу. То есть как бы мы ехали туда, нас не обеспечивал никто. То есть с той стороны они сами, то есть куда мы ехали, их самих обеспечивают. Люди, которые вот тоже живут где-то здесь, может быть, в России, может быть, в странах, может быть, в Америке. То есть неважно, со всего мира. Есть люди, которые вот, я вот работаю, у меня есть деньги, я могу тебе вот пожертвовать на твою жизнь. И они то, что есть люди, которые там на ПМЖ живут, и мы туда, получается, команда приезжает и помогает здесь с детьми.
Сколько времени там прожил?
Месяц.
Месяц.
Может быть, ну, может быть, на один день меньше. Ну, короче, где-то
около
вот
месяца,
месяц.
Да?
Да, около
и,
месяца.
Ну, конкретно чем ты там занимался?
И мы, получается, это детские дома. Детские дома не совсем обычные, вот не как у нас, а детские дома конкретно христианские, что это есть славянские семьи, приезжают туда, берут какую-то индийскую семью христианскую и помещают это, в эту семью какое-то определенное количество детей, не определенное, то есть определенного возраста, там или мальчиков только, или девочек, или мальчиков-девочек, ну вот как-то так их сортируют, там их несколько, этих детских домов было, где вот я был конкретно, 4, по-моему, или 5. И этих детей воспитывают. Эти дети, то есть это не то, что вот их взяли откуда-то там с семьи, а у этих детей вот выбирают конкретно так, что у них ничего нет, у этих детей. И их воспитывают. У них вот, что мне было прям очень... Я прям хотел там остаться. Почему? У них утром молитвенное служение, у них вечером молитвенное служение, у них постоянные молитвы в группах. По одному, они постоянное чтение Библии у этих детей. Так посмотрел на это, ну, как они живут, и подумал, что они лучше меня живут. Они постоянно читают, у них постоянно есть на это время, потому что это их жизнь. Угу. По-другому они... Вот самое интересное, что дети, вот, которые с улицы подобрали, они уже не понимают, как по-другому можно жить, если не почитать или вот не помолиться перед едой или после еды.
Ты говорил, что славянские семьи берут этих индийских детей, да, а на каком языке разговаривать? С ними?
На английском.
На английском языке?
Да, да.
И все дети в Индии, которых подбирают для этой программы, они
учат,
все разговаривают?
Если что, учат. Опять же, и семьи, конкретно вот семьи, которые индийские, они обязаны, ну, не то, что обязаны, их либо обучают, либо они знают английский язык. Угу. То есть, в крайнем случае, происходит связь между, ну, через них, через эти семьи. Но и этих детей им преподают английский, которые их берут, вот, подбирают, можно сказать.
Угу. Скажи, пожалуйста, для чего ехать так далеко за такую, ну, границу, вообще какую-то дальнюю границу, да, заниматься детьми индийскими, если в нашей стране, ну, тоже немало детей, которые нуждаются в попечении, в такой заботе, в любви, и для этого совершенно не нужно тратить космические суммы на дорогу, да, можно потратить непосредственно на этих детей, и для этого не нужно знать английского языка, индийского языка там или еще чего-то. Вот прямо ты вышел на улицу, и вокруг тебя тысячи беспризорников в нашей стране.
Здесь несколько моментов есть. То есть первый момент, что написано, что идите до края земли. Это не значит, что я должен быть только в своем месте. Это значит, что я должен делать в своем городе, на своей улице, да, в своей церкви. Но если у меня есть команда, которая может заниматься этим здесь, а я могу поехать туда, то почему я не должен? Это первое. Второе, что кто-то это должен делать все равно. Кто-то должен ехать, кто-то должен рассказывать, кто-то должен тут остаться. То есть, опять же, да, к чему я все это? Не каждый сможет поехать туда, не каждый знает язык, не каждый найдет даже финансы, не каждый готов поехать в Индию и быть вот в этой обстановке, да, и менталитет. То есть, я когда попал, у меня дня 3-4 такой, именно, как это, шок был такой, от, как это, культурный шок. Потому что просто ты понимаешь, что, ну, они вообще думают по-другому. Угу. То есть даже то, что они разбрасывают мусор где-то, для них это настолько нормально. Ну и валяется этот мусор. Ну, я должен обратить внимание на другое. То есть после этого я приехал сюда, да, я начал любить Россию абсолютно по-другому, еще сильнее. Но я настолько лояльным стал в плане... Какие-то вещи, вот, на которых мы когда вот зацикливаемся, да, они стали, ну, настолько неважными для меня. Я просто посмотрел на то, как они живут.
Катя, значит ли это, что Вениамин в доме разбрасывает мусор по всем углам и не убирает его?
Нет, не совсем так.
Не совсем так?
Вроде бы дома не разбрасывает и на улице тоже.
Катя, скажи, пожалуйста, а ты смогла бы сама, вот как девушка, молодая, хрупкая девушка, поехать куда-то в далекую, опять же, Индию, неважно, в Гималайи, в Тибет, еще куда-нибудь, чтобы заниматься пусть месяц, но прожить в ужасающих, наверное, условиях, в нищете, в какой-то, в грязи и во всем этом культурном не... в культурном... Ну, в другой культуре, да, абсолютно.
Я, конечно, далеко так никогда не ездила, не могу сказать конкретного какого-то опыта, у меня нет. Моя максимальная миссионерская поездка была за Урал, в небольшие села и деревни, где мы занимались с детьми и проповедовали, ходили по домам. Uh-huh. Но для меня было всегда такой момент в жизни, я очень хотела куда-то поехать. Но боялась, что мой муж и мой будущий супруг, он как-то на это отреагирует так негативно, потому что у меня всегда было такое желание куда-то ехать. То есть я понимаю, что я могу и здесь послужить, но когда есть возможность куда-то поехать, почему бы и нет? И когда мы встретились с Веней, это уже было после того, как он сделал мне предложение, мы как-то буквально невзначай заговорили о том, что...
Было бы здорово,
да,
поехать
бы здорово
вместе куда-то.
Да, поэтому, и до этого мне, я как-то ему мельком сказала, что, ну, мне предлагали поехать в Камбоджу, но я как бы не поехала, потому что у меня свадьба. И Веня говорит, а давай вместе поедем, вот, когда будет возможность, когда мы сможем, так сразу же поедем. Поэтому я думаю, нет, когда ты понимаешь, зачем ты едешь туда, когда ты понимаешь, что там есть люди, которые нуждаются в твоей любви, в твоей помощи, в Слове Божьем. Я думаю, что навряд ли это может отпугнуть.
Значит ли это, что ты выбирала себе мужа по признаку, поедет он с тобой вместе или не поедет?
Возможно.
Возможно?
Что, да, потому что я считаю это очень важным аспектом. Угу. Ну как, это как мое служение, я хотела бы этим заниматься. И когда человек не разделяет мои какие-то цели и приоритеты, навряд ли мне с ним будет легко жить. Хотя я думаю, что у Бога, наверное, какие-то другие планы могли бы быть.
Вопрос к вам обоим. Не кажется ли вам, ребята, что все вот эти поездки куда-либо, да, они связаны в большей степени просто с таким романтическим ореолом, да, что это, ну, как бы круто поехать куда-то далеко-далеко, а не послужить где-нибудь, скажем, на Чукотке, тоже далеко, да? И там тоже есть люди, которые нуждаются в этом. И, кстати говоря, дорога туда стоит гораздо больше, чем в Индию.
Да. Мы рассматривали такой вариант, кстати, на Чукотку
тут
поехать.
Мы туда поехать, в Индию, да, мне кажется, проще. Почему? Потому что туда уже, ну, на какой-то регулярной основе ездят. Да, там, может быть, страшнее в плане, да, там могут тебя и убить где-то.
Болезни, опять же,
болезни,
специфические.
Да, да, да.
Культура другая,
но
слишком другая.
Поехать на Чукотку, даже для нас этот вопрос открытый. Вот мы сейчас, у нас была свадьба месяц назад, и мы вот сейчас закончим учебу, Катя закончит учебу, и для нас вопрос открытый, где мы будем и что, угу, что, чем мы будем заниматься, потому что мы не ограничиваемся Смоленском только. Потому что даже там, в Смоленске, да, у нас есть служение, но есть люди, которые могут нас заменить, к примеру, да? И поехать на Чукотку или поехать в Индию – это для нас вопрос открытый. И даст Бог, поедем на Чукотку. Пригласят на Чукотку – поедем на Чукотку.
Кстати, а на кого учатся современные молодые миссионеры?
Я учусь на кадастрового инженера.
А ты?
А я не учусь. Учился.
На кого ты учился?
Учился на медицинского, на педиатра.
Угу. Вот тут Дмитрий спрашивает, почему в других регионах, странах мы активнее, чем дома? Может, сначала до края улицы? Вот такой вопрос, ну, который только что, по сути, я задавал.
Да-да, Дмитрий, я думаю, что надо просто понимать, для чего ты это делаешь. Если ты хочешь делать это для Бога, ты будешь это делать и на улице, на своей улице. То есть, смотря на свою церковь, я вижу, что это церковь, которая выходит на улицу. Да, получается, у нас церковь сейчас, она как бы развивается. То есть есть такой этап развития, что вот, ну, надо немножко развиться, чтобы дальше идти, дальше выходить на улицу. Но при этом шаги делаются, и я не могу сказать, что я не выхожу на улицу вот с церковью. Да? О себе, ну, сложно говорить, потому что я могу говорить о церкви. И здесь есть команда, которая хочет это делать и выходит. Но при этом, почему я не должен ехать туда, если у меня есть возможность?
Я думаю, мне вот кажется, что конкретно здесь момент такой призвания. То есть если ты делаешь это самостоятельно, то есть ты сам захотел и вышел на улицу, или сам захотел и поехал на край земли куда-нибудь там в Судан или в Индию, это твое, то это не принесет никаких плодов, куда бы ты ни шел. Будь ты на улицу вышел или вышел на край света, это не принесет никакой пользы. Но есть такой момент, что Господь призывает тебя, и как-то через обстоятельства, через возможности Он говорит, едь туда. Может быть, у Бога есть какой-то определенный план именно через тебя поработать либо на краю улицы, либо где-то на краю земли.
Да, говори.
Опять же, да, вот в моем случае, в нашем случае, служение у себя на улице или служение где-то в другой стране – это немножко размытое понятие, потому что даже когда я был в Индии, люди активно следили за мной, и они видели все, что я делаю. Когда я приехал, неверующие люди мне говорили, как это классно, что ты там был.
Угу. Знаешь, я немножко поддержу Дмитрия в этом в смысле, что действительно необходимо, мне кажется, до края улицы доходить, потому что, ну, вот я знаю миссионеров относительно молодого возраста, которые путешествуют тоже в Африку, в Чукотку, еще какие-то далекие страны, и я совершенно точно знаю, что в тех подъездах, где они живут, не все люди все еще знают о том, что эти люди верующие христиане, да.
Тут уже,
в подъезде.
Да, тут уже надо смотреть персонально, я думаю, все-таки, потому что я знаю миссионеров, которые известны как в той же Индии, так и у себя в подъезде, угу. Может так, грубо говоря.
А
да?
Вы известны в своем подъезде как миссионеры?
У нас, ну, город Смоленск, он не миллионный, он где-то 350, может, 400 тысяч, я могу ошибаться сейчас. И люди узнают на улицах.
Дело в том, что, наверное, миссионерство – это не совсем поехать в Африку или куда-то еще. Мне кажется, миссионерство – это в твоей жизни. То есть, когда окружающие люди на работе и где-то твои соседи на учебе, когда ты им благовествуешь, и когда ты понимаешь, что можно выходить за рамки только своего города, только своей улицы, своего подъезда, я думаю, что будет не очень-то и плохо съездить куда-то, даже просто ради какого-то опыта, чтобы сравнить.
Угу. Я вот тоже считаю, что человек, который занимается миссионерской работой, ты немножко этого сейчас коснулась, он должен иметь какую-то особенную психологию, особенный, не знаю, там, душевный настрой, состояние ума, особенный характер. Так вот, чем же, на ваш взгляд, отличается обычный христианин, ну, среднестатистический, да, христианин, от христианина, который вот имеет такой дух миссионерства в себе?
Для меня всегда в голове звучит один стих, вот одна фраза Христа, остальные тоже звучат, но вот в этом вопросе, да, что «идите и научите». Он не сказал, что я должен сидеть и учить в своем подъезде, он сказал, что «идите и научите». Это значит, что я буквально воспринимаю эту фразу. Вообще Библию буквально воспринимаю, да, вот как написано, так и делаю. Поэтому «идите и научите» – это значит, что я должен идти туда, где меня принимают, и там говорить. Если я вот пришел в свой подъезд, меня не принимают как христианина, или просто со мной общаются как с человеком, хорошо, классно, но если меня не принимают, я иду в следующий подъезд. Иду по всему городу. И это не ограничивается моим городом или вот каким-то узким-узким кругом общения. Да, есть этот круг общения, то есть люди, с которыми я непосредственно постоянно общаюсь, неверующие, то есть люди, о которых я молюсь.
Угу.
Но воспринимаю эти слова буквально. Идите и научите до края земли.
Катя, добавишь что-нибудь к этому?
Я думаю, что, наверное, миссионерство – это, как я сказала, уже твоя жизнь. То есть я думаю, что, наверное, именно вот как вопрос был поставлен про чем отличается среднестатистический христианин от миссионера, я думаю, что, наверное, ничем. Наверное, только тем, что он готов это сделать. Некоторые люди просто не готовы выйти из своей зоны комфорта и поехать куда-то. Либо я считаю, что, наверное, миссионерство – это когда ты приезжаешь на постоянное место жительства и своей жизнью проповедуешь всем окружающим, что ты христианин. Наверное, в таком вот контексте я понимаю этот вопрос, может быть.
Ага, я вот не знаю, как у вас в Смоленске, у нас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге и в ближайших окрестностях все евангельские христиане, в особенности евангельские христиане-баптисты, они вот этот призыв, о котором ты только что, Веня, говорил, да, «идите, научите народа», они тоже воспринимают буквально. Но в то же время среди моих знакомых христиан, а их там тысячи, да, миссионеров очень мало. Можно, наверное, по пальцам вот обеих рук только почитать, и мне, ну и все, да, и закончится
вот миссионеры. Вот это то, что я и говорил, что, во-первых, не каждый сможет вот непосредственной деятельностью заниматься в других городах или в других странах. А второе, что вот я согласен тут с Катей, да, с своей женой, что вообще в Библии Бог не говорил какому-то узкому, Христос не говорил какому-то узкому кругу людей «идите и научите», а Он говорил всем.
Угу. Хорошо, давайте, чтобы с этой темой закончить немножечко, какие бы вы советы дали молодым девчонкам, молодым парням, которые хотели бы, да, попробовать себя в миссионерской деятельности, вот с чего бы им нужно было бы начать, а может быть, им даже и не стоило бы этим заниматься?
Первое, что... Я начну, да? Первое, что это не бояться. Не бояться и молиться. Это неразрывные две вещи. Потому что если бы я боялся и молился, я бы никому не говорил о своих желаниях. Если бы я молился и не хотел бы этого. То есть как бы можно не бояться и не хотеть. Ничего бы не получилось у меня, даже никуда не поехать. Надо не бояться, молиться, хотеть и спрашивать у Бога. Если, вот опять же, да, когда я ехал туда, вот Бог так все пазлы сложил на тот момент, что у меня была возможность поехать. Бог, он как-то очень удивительно все это показывает нам. Через разных людей, через родителей, через друзей. Бог удивительный в этом.
Катя?
Я думаю, наверное, вот насчет не совсем соглашусь с Веней насчет того, что нужно молиться и не бояться. Как ты будешь не бояться, если у тебя плохие отношения с Богом? То есть недостаточно близкие, чтобы идти, ты недостаточно наполнен.
Я поэтому говорю,
чтобы
молиться.
Идти и чтобы кому-то еще говорить об этом. То есть, наверное, нужно сделать упор на том, чтобы как-то возрасти духовно до такого момента, чтобы ты понял, что ты действительно настолько хочешь, чтобы люди другие знали о спасении, о Христе. И я думаю, наверное, начать нужно вот... Самое простое – это реально с соседей, с улицы, со своих каких-то друзей, с одноклассников, одногруппников. Да. Именно вот вначале с небольшого начинается, друзей, родственников, а потом уже, возможно, Господь призовет куда-то еще. Вот именно в таком…
Вы сейчас, ребята, продемонстрировали прямо вот с собой библейский стих о том, что Бог дал Адаму помощницу, соответственную ему. Есть другой перевод этого места, который говорит о том, что Бог дал… помощницу, которая имеет стороннее мнение, немножко, ну, не согласна с неким мужем.
Я думаю, здесь мы с разных позиций, да, судим это, потому что я был уже в миссии, и поэтому она говорит о том, о подготовке, а я уже говорю непосредственно о том, как ехать.
Хорошо, спасибо, ребята, мы вернемся через 32 секунды.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, вот несколько человек уже прислали нам сообщения через сайт theos.fm и через мобильное приложение. Я призываю вас поактивнее в этом участвовать, а лучше позвонить по номеру 8 800 333 1706 и лично спросить, без всякой цензуры, если вы боитесь, что какие-то сообщения не читаются или видоизменяются на более приличный слог, вот прямо звоните по этому номеру, мы вас выпустим в эфир, и вы можете прямо спросить Веню, Катю о том, что вас волнует, или, может быть, то, как вы думаете, о чем они умалчивают в своих рассказах о миссии, о своей семейной жизни. Мы перешли к твоему творчеству литературному, да, перейдем сейчас к книге.
Хорошо.
Что же тебя заставило думать о себе так здорово, так хорошо, да, и что же заставило тебя написать и получить эту уверенность в том, что ты можешь эту книжку вообще взять и написать?
Ну, вообще, тут дело в том, что я уже говорил о том, что не то, что происходило во мне, а то, что Бог делал во мне. И поэтому я это пишу, потому что был момент, когда я не понимал абсолютно ничего из того, что происходило в моей жизни. Ну вот было такое, что какое состояние было такое, что вообще происходит? Почему все вот так как-то сложно было? Я бросил учебу, и притом я не хотел там учиться изначально, да, 3 года проучился, не понимал, зачем я туда пошел. Сложные отношения были там, да, где-то с кем-то, с друзьями где-то даже были сложные отношения. И то есть книга, которую я пишу не от себя. Вот я вот так классно сделал, и вот в итоге у меня вот это получилось. А я ее пишу от своего лица как бы рассказываю о том, что Бог действительно делал в моей жизни. То есть, если проследить историю как-то вот моменты, да, какие-то события в жизни, то, ну, настолько Бог где-то чудесно вот устраивался, что изначально еще до рождения надо мной молились, потому что я не должен был родиться. Мне поставили врачи такой диагноз, да, что не должен был родиться, и предлагали маме сделать аборт на поздних сроках. В итоге родился абсолютно здоровым. Потом дальше было, да, события какие-то. Тоже смотришь, ну все, должна была здесь даже закончиться жизнь. Нет, Бог оставляет живых. Потом вот я должен был уехать вот туда. Нет, я остаюсь, уезжаю в другой город. И я вот должен был стать медиком, я не стал медиком. Почему так все, оно интересно, да? И вот волнуюсь, простите.
Я тебя спросил, когда о книге. Ты начал с того, что у тебя были сложные взаимоотношения с изомиоса, там, с людьми, в общем, да, с окружающими. Может быть, твоя книга и то, что ты ее пишешь, это было такое бегство от тех сложных отношений, которые ты имел?
Нет, абсолютно нет. Я абсолютно, ну, то есть всегда понимал, что те отношения, какие-то сложности, да, в отношении с людьми, это то, что сидит во мне. И я пытался бороться с этим, сложно было. То есть, да, со своим характером, наверное, сложнее всего бороться. Молился об этом, и сейчас Бог послал мне просто ответ. И, ну, действительно, мне стало проще со своим характером бороться через мою жену, через Катю.
Хорошо, почему ты решил, что твоя книжка будет интересна кому-то? И, кстати говоря, для кого ты ее пишешь?
Я ее пишу для подростков и для родителей. То есть, сейчас мы ее пишем. То есть, я пишу, Катя мне где-то помогает. То есть, поскольку я могу что-то рассказать, а она может это выразить, по крайней мере, грамотно. То есть, для кого я пишу? Для подростков, которые, может быть, не совсем понимают свое место и то, что происходит с ними, место в своей жизни, в церкви, может быть, даже, или выбор какой-то вот сложный выбор перед ними стоит. Вот для таких людей эта книга. Для родителей, чтобы они понимали, может быть, кому-то одному это поможет понять своего ребенка. Почему? Потому что пишу это искренне. То есть вот как было, так и пишу, что я вот здесь вот так думал. Здесь вот, вот те люди вот так мне говорили, я вот это вот так думал. Да, сейчас я это понимаю с другой стороны, но на тот момент я вот конкретно вот так думал. И все сложности, все переживания пишу конкретно. То есть вот здесь вот я вот это делал ради себя. Вот, ну, есть такие моменты, где я пишу, что вот даже там музыкой занимался ради себя. Да, потом пришло осознание, что я это должен делать не ради себя, а, ну, как минимум в церковь, как минимум. То есть ради Бога, да, ради того, что Он мне сказал. Но я это делал, потому что мне это нравилось. И меня не понимали. Ни мои близкие, даже родители где-то не понимали. Да, сейчас, слава Богу, очень все классно. И когда мне это пришло понимание, и родителям пришло другое понимание с моей стороны. То есть книжка для подростков и для родителей.
Вот. Угу. Какой основной посыл вот ты в этой книге делаешь? А поскольку вы... Нет, не так. Какой основной посыл ты в книжке ты делал, да, до того момента, как Катя начала активное участие принимать в написании этой книги?
Делал именно посыл на подростков. То есть попробуйте понять подростка.
Угу. То есть все-таки больше для родителей, тем не менее.
Да. Да. Но сейчас, как бы, в принципе, ничего не изменилось. То есть посыл, он остался таким же, но в моей жизни все сложилось. Вот все пазлы сложились. Я понял, к чему Бог меня вел.
Катя, видимо.
Может быть. То есть, как, ну, понятно, что Бог меня к ней вел. Ну, то есть, к чему он меня дальше приведет, я еще не знаю. То есть, на данный момент я вижу вот какую-то конечный пункт. Это Бог привел меня к Кате, да, это все очень интересно, это отдельная передача, можно это привести о том, как Бог меня привел к Кате. Но, тем не менее, все какие-то сложности, моменты переживания Бог строил из меня личность, для того, чтобы я вообще мог стать мужем.
Угу. Кать, тебе не показалось, что тот мальчик, на которого ты обратила внимание, молодой человек, извини меня.
Мальчик.
Тот молодой человек, на которого ты обратила внимание, уж слишком пафосен, он уже и в Индии он побывал. Инстаграм у него там с каким-то космическим количеством подписчиков. И книжку он еще пишет. Тебя вот не напугало все вот это такое вот обилие публичности в его жизни?
Изначально, вообще, когда мы познакомились, это первое, что меня оттолкнуло, потому что у него, наверное, неправильный был подход. Я думаю, что он не обидится, если я скажу об этом. У него был неправильный подход к своим подписчикам, к Индии, ко всему. Он это делал, то есть я там был, а ты нет, и как бы ты где-то там на ступень пониже меня.
Бог формировал из меня личность, опять
Но
же.
Но когда мы уже попозже стали общаться, то есть через какое-то время, я поняла, что это абсолютно другой человек. Господь его настолько изменил, что я просто не узнавала, говорю, простите, а вы вообще кто, молодой человек? Мы как бы с вами вроде знакомились, но получается, что с таким именно измененным Богом в Вене я познакомилась уже после именно такого первого знакомства.
Угу. А ты читала его книгу вот на момент, когда включилась в ее работу, ну, в работу над ней?
Он мне присылал какие-то отрывки, то есть еще до свадьбы, до предложения, до всего мы обсуждали это, и я сказала, что это больше не столько, он так говорит, сложно-сложно, на самом деле это просто больше не автобиография, то есть это не история его жизни, это, наверное, какие-то краткие заметки о том, чтобы другие подростки не пугались своих чувств, каких-то своих переживаний, каких-то ситуаций, а чтобы и родители могли понять, что происходит с ними, к чему это и как, потому что действительно такой спорный вопрос именно в подростковом возрасте, в каких-то изменениях. Я думаю, что в этот период Господь очень хорошо работает с сердцами юных девушек и парней, именно вот в подростковом возрасте, формируют как личности, как человека. И Веня просто на своем опыте конкретно говорит о том, какие-то моменты, вот там, может быть, отношения с родителями, музыка, может быть, и творчество, что-то еще, какие-то поездки, там, одноклассники, друзья, именно о каких-то пунктах он говорит о том, как было у него, и чтобы другие не пугались, что это нормально, если у тебя кто-то не понимает, если у тебя трудности, то есть и дает какие-то дельные советы о том, как пережить это, как выжить, когда ты подросток.
Когда мы ведем какой-то дневник, тайный дневник, да, мы, наверное, ну, в большей степени, наверное, не предполагаем, что его кто-то будет читать, хотя многие втайне это желают, ну, этого желают, да. Угу. Ты же пишешь книгу, предполагая изначально, что ее будет читать кто-то. Насколько ты откровенен в этой книге, насколько ты честен
настолько,
с собой?
Настолько, что я пишу, что я был очень плохим в момент, когда мы общались. То есть я пишу об этом конкретно, что я вот здесь о себе вот так мнил, я вот так считал, не только в моментах каких-то отношений, да, отношений с Катей, а вообще, то есть с родителями где-то. Я вот так считал, и я неправильно считал. То есть я не понимал, почему. И, ну, вот до таких моментов, что искренне пишу. Угу. Искренне предполагая, что это может помочь кому-то. Не потому, что я хочу рассказать об этом, а потому, что это может кому-то помочь. Опять же, да, я пишу, я понимаю, что даже многие могут написать книгу намного интереснее и полезнее, чем я. Но я считаю, что если я могу попробовать, если я могу хоть что-то рассказать, кому-то помочь, то почему нет?
Действительно ли ты откровенно пишешь о том, что происходит между тобой и Катей сейчас в этой книге?
Сейчас? Что происходит? Да, да. Я еще не дошел до этого момента. То есть в момент, да, нашего знакомства, и вот, то есть отношений вот до брачных, да, об этом я довольно искренне пишу. То есть, ну, насколько это возможно, насколько это правильно.
Угу.
Вот. В момент нашего общения, да, как Катя сказала, я себя, ну, некрасиво вел, и я пишу об этом. То есть вплоть до такого. Катя. Я понимаю, что это не было неправильно, и я пишу об этом, и хочу рассказать подросткам, да, кому-то, может быть, таким же ребятам, как и я, которые тоже имеют какую-то аудиторию, что это неправильно себя так вести.
Катя, какое ты изменение внесла в этот творческий процесс?
Наверное, больше какой-то... Как,
кроме того, что, извини, что ты запятые расставляешь в его текстах.
Не совсем запятые, просто он больше как-то рассказывает, больше повествовательную часть. Я просто это оформляю, складываю слова в красивые предложения, чтобы как бы было приятно это читать, а не как-то вот такой сырой текст.
Моисей и Аарон, да?
Да,
может быть.
Да, может быть, он так и есть. Бог почему-то дал Моисея и Аарона, чтобы...
Да, вот как-то так.
Но ты как-то корректируешь то, что он хочет сказать, более, ну, сглаживаешь какие-то, может
быть... Да, я просто расспрашиваю его, что ты хотел этим сказать. Просто я иногда тоже не всегда понимаю, что он хочет сказать. Я расспрашиваю, раскрываю мысли и пишу уже как именно...
Именно форму, то есть не подачу, то есть не саму суть она изменяет, а просто, ну, красиво.
Может быть, у него просто не всегда получается высказать вот этот поток мыслей в своей голове, а я просто ему помогаю, как транслирую его мысли.
Слушай, ну, мне это не кажется, я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что когда излагает мысли молодой человек и когда излагает мысли девушка, да, это немножко разный текст, и можно понять, кто пишет, девушка или парень.
Опять же, тут нет такой корректировки вот дословной, что вот это предложение надо вообще выкинуть и совсем по-другому это написать, а просто какие-то грамматические, да, выражения. То есть, ну, она мне помогает на уровне, вот здесь вот надо вот это слово, вот такое окончание помочь, ну, поставить.
Просто построение предложений не всегда бывает правильным.
То есть вот
именно с точки зрения грамматики, синтаксиса какого-то, вот, чтобы все было правильно и красиво.
Когда ты планируешь закончить эту книгу?
Может быть, год.
Насколько толстая она будет? Какой период жизни она будет охватывать?
Ну, я думаю, лет... Ну, во-первых, с рождения, потому что, да, я уже сказал, что был момент, что не должен был родиться. С рождения, ну, будут где-то большие перерывы, а где-то довольно подробно будет. То есть где-то там будет перерыв 5-6 лет, а где-то 2 месяца.
Если ты говоришь, что достаточно искренен в своей книге, и ты описываешь то, как тебя Бог формировал, ты должен обязательно, я так думаю, в том числе описывать моменты острые и неприятные со своими родителями.
Да, я пишу об этом.
Как ты думаешь, твой папа, который пастор, да, такой большой, значительный человек, и мама, которая жена пастора, тоже большая, значительная женщина, воспримут то, что ты описываешь, может быть, не очень их красивые какие-то поступки и слова в этой книге?
Я в этой книге описываю свои некрасивые поступки и слова.
Угу.
То есть я не имею права, да и нет желания описывать чьи-то другие нехорошие поступки и все прочее. И действительно, я считаю, что во всех, ну, когда у меня был период, что сложности какие-то были, да, даже с родителями, ну, понятно, что были сложности у любого подростка, у любого, тем более, когда в церкви постоянно и тебе говорят, что это неправильно, а ты не хочешь это делать, или ты, наоборот, хочешь это делать, то я считаю, что здесь моя вина, мои ошибки, и поэтому просто нет желания такого писать о ком-то в негативном свете, есть желание написать о себе в негативном свете, потому что я неправильно делал.
Может быть, ты просто избегаешь?
Нет.
Нет?
Нет, это, ну, действительно так, что у меня с родителями прекрасные отношения. Я не могу ничего даже упрекнуть их в их отношении ко мне, в их воспитании, когда оно было, когда были у меня какие-то сложности с ними, мне даже не за что их упрекнуть, потому что я понимаю, что то, как они меня воспитывали, по-другому нельзя было просто. Так и есть.
Я не пишу книжку, но я пишу иногда какие-то тексты, в большей степени они касаются лично меня, да, не о ком-то, я пишу тоже о своей жизни, и для меня эти тексты способ такой, ну, рефлексии, то есть, ну, исследования самого себя. Я пишу и лучше узнаю самого себя, да, через это написание. Как у тебя с этим происходит?
Я, наверное, этим поэтому и начал анализировать все это, писать, чтобы еще раз как это, еще глубже в себя вникнуть.
Переоценить свою жизнь.
Переоценить свою жизнь, да. Что оно как бы такой момент, что много, много полезностей в этом, да, и кому-то помочь, и себе помочь.
Вениамин, ты, я повторюсь, друзья, для вас его краткую биографию в одном предложении. Ты музыкант, ты лидер молодежи, ты был уже в Индии в миссионерской поездке, ты несостоявшийся педиатр. Довольно-таки успешный блогер, да, в Инстаграме, ВКонтакте, ты пишешь книжку, ты муж своей замечательной жены, да, вы оба готовы поехать на край света куда угодно прямо сейчас. Как вы видите свое будущее, ну вот, предположим, лет через 5? По полминуты каждому.
Я тогда... Сложно говорить, я молюсь о том, чтобы Бог меня использовал, поэтому... Я не могу сказать однозначно, что я буду вот где-то там в другой стране, или я буду вот строго в России. Я открыт для сотрудничества с Богом, да, можно сказать, что я хочу, чтобы Бог меня использовал там, где я есть, либо отправил меня туда, где я нужен.
Катя?
Я думаю, насколько бы заезженно это ни звучало, но я, правда, не знаю, что будет завтра, что будет со мной через час, и загадывать там какие-то, как я себя вижу, ну, скажем, я 3 месяца назад не видела себя замужней, поэтому что будет через 5 лет, я думаю, что у Бога есть какой-то план, и что бы ни произошло, я думаю, что это входит в его план, который обернется для нас благословением, поэтому что Бог даст.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях был Вениамин Сазыкин и Екатерина, теперь уже тоже Сазыкина, муж и жена, молодые люди, которые не боятся выходить за рамки, да, из зоны комфорта, готовы вписываться во все, что угодно, что не связано с чувством голода, да, которые готовы просто сотрудничать с Богом, как сказал Веня, и готовы действительно встать, пойти что-то делать. И, наверное, нам каждому нужно задуматься о том, а готовы ли мы выйти из своей зоны комфорта, чтобы сделать что-то полезное, приятное, ну и классное, наверное, да, приносящее пользу не только нам, но и другим. Всем спасибо, до свидания, не отключайтесь. Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.